кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рубль переписывает многолетние минимумы. Курс евро поднялся выше отметки в 92 рубля. Это впервые с конца января 2016 года. Каковы причины ослабления российской валюты и другие истории, будем обсуждать вместе с первым вице-президентом Общероссийской общественной организации «Российский клуб финансовых директоров», кандидатом экономических наук Тамарой Касьяновой. Тамара Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но прежде всего хотелось бы понять историю с российской валютой. Рубль, давление на него оказывает, разумеется, и внешнеполитическая обстановка, и, наверное, прежде всего, угроза второй волны пандемии, не так ли?
Да, безусловно, это и вторая волна пандемии, политические факторы, и сырьевые цены на нефть, все, безусловно, влияет. Кроме того, ситуация в Нагорном Карабахе, оно своеобразно влияет также на снижение курса рубля.
А что больше всего в данный конкретный момент?
Я бы сказала, что здесь комплексная тема, но в любом случае политические риски потенциально более весомы в коротком времени, но в долгосрочной перспективе они, наверное, восстановятся, поэтому влияние, конечно же, нефти, оно там более существенно, потому что мы все равно остаемся сырьевой страной, и, наверное, еще долго такая ситуация будет. Но политические факторы, ситуация потенциальных санкции в связи с ситуацией по Навальному, с одной стороны, это и Белоруссия, это и конфликт на Горном Карабахе, это все, безусловно, не способствует укреплению нашей валюты.
Но другое дело, что экспортеры получают некий профит в этой ситуации.
Да, безусловно, они его получают периодически, к сожалению. От этого бензин у нас, к сожалению, не дешевеет. Компании, продающие, от этого выигрывают с точки зрения в рублевом эквиваленте.
Ну вот смотрите, показательная реакция Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что курс рубля восстановит позиции, а текущее ослабление нацвалюты он назвал рыночной волатильностью. Ну, трудно не согласиться, конечно. Другое дело, что когда рубль восстановит свои позиции?
Ну, есть мнение о том, что это будет к Новому году. Кто-то говорит о том, что это произойдет гораздо быстрее, более короткий период. Но в любом случае мы понимаем, что он тех позиций, которые он занимал несколько там лет назад, наверное, мы не скоро достигнем.
Смотрите, Тамара Александровна, вопросов много относительно потребительского поведения россиянам-то. Что вы посоветуете на этом фоне делать? Бежать в обменники? Ну, наверное, уже поздно.
Нет, бежать, конечно, не надо, потому что на пике никто валюту не покупает. И в любом случае, люди, у которых есть свобода денежных средств, нужно не держать все яйца в одной корзине. И, безусловно, нужно распределять. Это и депозиты в рублях, это могут быть валютные сбережения. Понятно, что сейчас на депозите в валюте ничего заработать невозможно. Там практически нулевая процентная ставка. Это может быть вложение в золото, это могут быть вложения в недвижимость. Все зависит от того, у кого какой объем денежных средств свободных.
Я правильно вас понял, что вы сказали, сейчас на пике никто не покупает, то есть уже пик, да, а евро к 100 не пойдет?
Он, по крайней мере, близок к пику, да, он может еще подскочить, но потом в конце концов упадет, и люди, которые купят сейчас на ажиотаже, безусловно, в краткосрочном периоде они потеряют, потому что даже ситуация в том, что курс покупки, он всегда отличается от курса продажи, даже если они будут в дальнейшем продавать при таком же курсе, то даже здесь они уже потеряют.
Еще одна история трубопроводная. Правительство Германии всерьез сомневается, что санкции США против проекта «Северный поток-2» соответствуют международному праву, заявил официальный представитель Кабмина Германии Штефан Зайберт. Он таким образом прокомментировал доклад экономической службы Бундестага. В нем, в частности, отмечается, что, несмотря на четкую позицию Германии и Брюсселя, что, мол, экстерриториальные санкции нарушают международное право, не стоит полностью игнорировать аргументацию США. С одной стороны, смотрите, Тамара Александровна, вроде бы как Берлин заявляет, что санкции не соответствуют международному праву, в этом выражено сомнение, но с другой стороны, такое вот двояко вогнутое заявление, но и с другой стороны нельзя игнорировать. Так что здесь главное в этой риторике Берлина?
Главное то, что, с одной стороны, Берлин не может не исполнять в какой-то мере эти санкции, но, с другой стороны, они не могут отказаться от того, чтобы получать газ по более высокой цене, потому что сжиженный газ, который будет поступать из Америки, он, безусловно, намного дороже, и необходимость еще иметь хранилище для этого. А «Северный поток-2» обеспечивает Германию достаточно большим стабильным объемом и по более выгодному курсу, по более низкой цене, чем нежели они бы получали это из других источников.
Плюс еще налицо репутационные, так сказать, издержки в случае, если Берлин откажется от достройки «Северного потока-2». Там достаточное количество денег вложили немецкие партнеры, и плюс, опять же, кто будет дальше уже с Берлином связываться, если он вдруг уже кидает стройку, кидает акционеров при 97% достройки трубопровода?
Да, безусловно, это немаловажно, и в то же время мы прекрасно понимаем, что Германия, она стремится все-таки достроить, потому что выполнить обязательства, и выполнить обязательства не только перед Россией, не столько перед Россией, сколько перед своими компаниями, но, с другой стороны, у них хорошие отношения достаточно с Россией, они уверены, что они могут контролировать невысокий рост цен, если это происходит, и получать гарантированные объемы без взвинчивания цен.
Другое дело, что вот это вот заявление господина Зайберта, оно последовало после целой череды негативных заявлений из Германии относительно «Северного потока-2» и перспектив достройки трубопроводного проекта. Ну и понятно, что господина Зайберта можно по-разному трактовать, но в любом случае он не сказал ничего такого прорывного, что Германия не откажется, Германия достроит. Такого пока нет, опять же, все смотрят на Ангелу Меркель, которая уже сказала, что Берлин рассматривает возможность присоединиться к санкциям США. Не кажется ли вам, что такой вот железобетонный до недавнего времени партнер России, как Германия, сдает назад под нажимом Вашингтона? Ну и опять же, Меркель-то уходит, а трубопроводная история-то остается. Стабильность и условия поставок, опять же, трудно их игнорировать, но Германия что-то выторговывает в этой ситуации от России?
Ну да, безусловно, и выторговывает от России с одной стороны, и с другой стороны кланяется перед Соединенными Штатами, потому что говорит о том, что они сейчас на своих границах начнут строить хранилище для сжиженного газа и заводы по переработке.
Ну что ж, идем далее. Еще одна заметная история дня. Франция снизит налоги для домашних хозяйств и компаний на общую сумму в 45 миллиардов евро. Это произойдет до конца 2021 года. Об этом заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. И он подтвердил, что налоги во Франции повышаться не будут. Довольно любопытная история, опять же, учитывая, что до конца 2023 года, как сообщил Париж, будет полностью отменен налог на проживание, а с 1 января будущего года будет снижен налог на производство для компаний на общую сумму в 10 миллиардов евро. Как по-вашему, насколько своевременно вот эта вот опция снижения налогов по-французски?
Ну, безусловно, она всегда своевременна, а сейчас особенно, потому что, с одной стороны, влияние пандемии, которое привело к тому, что пострадали как домохозяйство, так и экономика, так и предприятия. Это и малый бизнес, и средний бизнес, и даже крупный бизнес. То есть пострадали все. И 30 лет подряд стратегии того, что налоги на домохозяйство должны постепенно повышаться, собственно говоря, это прерывается текущим периодом, что, по крайней мере, они не будут повышаться, и в то же время они еще будут снижаться, что является достаточно прорывным. И та ситуация, когда очень много бунтов происходит во Франции, приводит к тому, что люди, снижается их покупательная способность, снижается их доходность, и та ситуация с коронавирусом, которая, безусловно же, требует от государства пойти навстречу не только предприятиям, но и домохозяйствам, потому что они не способны выполнять свои обязательства.
Но в любом случае сумма-то не маленькая, в масштабах Франции это тоже будет заметно в бюджете 45 миллиардов евро. Наверное, Париж как-то придумал и проработал вопрос замещения вот этих вот выпадающих доходов. Я просто помню из последних лет, когда вводились налоги на богатых во Франции, наверное, на богатых как раз будет переложена часть вот этих вот сборов, я так предполагаю.
Да, безусловно, она будет частично переложена, но я думаю, что она будет переложена не в краткосрочном периоде, не мгновенно, а в более долгосрочном периоде, потому что государство понимает о том, что если сейчас не помочь, то в дальнейшей перспективе и сумма доходов в виде налогов будет значительно меньше, и потери будут гораздо более ощутимыми как для государства, так и для домохозяйств.
Ну вот смотрите, мы обсуждаем с вами французскую историю снижения налогового бремени как для домашних хозяйств, так и для коммерческих компаний. Разумеется, все это происходит из-за ковида. Хотелось бы взглянуть на эту историю чуть-чуть шире. Какие еще могут в перспективе ближайших кварталов быть послабления? Ну, может быть, и не только во Франции, а вообще в принципе в Европе, а в части налогового администрирования.
Ну, здесь надо понимать о том, что когда случилась ситуация с коронавирусом, мы видели, как почти во всех европейских странах были предоставлены пособия для семей, для людей, для тех, чтобы те, кто сидят на самоизоляции, и не только. И это как раз способствует тому, что люди поняли, дешевле заплатить это, чтобы люди смогли как-то жить, и это позволит потом и экономикам стран легче выйти из этой ситуации. Мы понимаем, что COVID это не краткосрочно, и последствия его будут как минимум еще года 4, и об активной фазе, а в дальнейшем, наверное, спад. И, безусловно, если сейчас не помочь, то государство потом окажется в более тяжелой ситуации.
Как Россия смотрится на этом фоне, на фоне, соответственно, стран, которые облегчают налоговую жизнь для своих резидентов?
Безусловно, мы смотримся сильно-сильно бледно на фоне европейских стран. Да, наверное, бюджет нашей страны может быть не так высок, но в любом случае, если сравнивать суммы, которые направляют европейские страны или в процентном соотношении к бюджетам государств на помощь как населению, так и бизнесу пострадавшему, мы выглядим, как я сказала, уже достаточно бледно. Да, слов очень много, что у нас помощь велика, но назвать ее сколь-нибудь серьезной помощью, она позволяет, наверное, кому-то не умереть в этой ситуации, но говорить о том, что она позволит выживать компаниям, ну, наверное, такой помощи мы, боюсь, что не дождемся. В массовом, если говорить о большинстве бизнеса, да, конечно, каким-то отдельным компаниям, наверное, помощь будет, но в своей массе мы видим, какое большое количество банкротств после первой волны. Мы понимаем, что во время второй волны, если нужно будет также предприятиям быть закрытыми, а ведь часть предприятий уже не вышли из первой волны, безусловно, ситуация не выглядит столь позитивной, как в Европе. Хотя и в Европе достаточно много и банкротств, и в Америке тоже. Так что пострадавшими будут все, но тут надо понимать, что отдельные страны постараются помочь своему населению и своим предприятиям, которые в конце концов по выходу из этой ситуации смогут достаточно быстро нарастить те объемы, и государство получит те суммы налогов, которые они потратили в период пандемии.
Понятно. Спасибо, Тамара Александровна. Мы говорили с первым вице-президентом Общероссийской общественной организации «Российский клуб финансовых директоров», кандидатом экономических наук Тамарой Касьяновой.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.